Когда я послушал, что говорит отец Валентин, то я понял одну великую истину. «Своя своих познаша». Он сказал, что у вас мало духовности, у меня совсем нет. Он сказал, что вы приходите чем дальше, все больше к нулевому состоянию, а я к отрицательному. Так что, видите, мы находимся просто в ситуации необычайной. И я бы хотел сказать об одном. Не думайте, что будто бы тот, который может сидеть на этом месте, может поделиться своим опытом. Если он начнет делиться своим опытом, тогда все пропало. Самое большее, что можно еще ожидать от этого места, только одного. Он может рассказать о том, что, может, он прочитал, что, как кажется ему, это именно верно, это правильно, и быть не больше и не меньшим, как только передаточным устройством. Вот это максимум. Но и передать, вы знаете, не всегда бывает очень-очень-очень-то просто. Вы, наверное, слышали такое, ну, анекдотическое некое выражение. «Ах, как сладкие гусиные лапки! А ты их едал?» «Да нет, мой дядя видал, как наш барин едал». Вот, наверное, мы в таком положении и находимся. Но там дядя все-таки видал, как барин едал. А здесь, я не знаю, многие ли из нас даже и видали таких людей, о которых можно действительно сказать, что это были поистине носителями уже Духа Божьего. Правда, апостол Павел хорошо написал: «Иная слава солнцу, иная луне, иная, ну, другая звездам, но и звезда от звезды разнствует во славе». И действительно, если мы обратимся к замечательным таким, ну, я бы сказал, пророческим даже, если хотите, словам Афанасия Великого, который сказал: «Мир пришел от тьмы к свету, а идет от света к тьме». То, что сказал отец Валентин, верно. Действительно, общая тенденция именно такова. От света, под светом кто разумеется? Христос, конечно. Вот тот, если хотите, взрыв буквально, который произошел в первом столетии явлением Господа Иисуса Христа, проповедью Его апостола, необычайными совершенно дарами Святого Духа, о которых мы теперь читаем. И знаете ли, как что-то, как чуть ли не какая-то легенда. Посмотрите, что в Деяниях было. О чем-то пишет такое необычайное. Петр приходит к язычнику, помните, сотнику, начинает им говорить, проповедует, и вдруг дальше он видит и его спутники. Этот язычник, Корнилий, сотник, и его домашние исполнились Духа Святого. Интересно, что мы понимаем? Вы слышите? Правда, там есть маленький комментарий потом, что это проявилось, в частности, у них через говорение иностранными языками. Но если бы это было только одно явление. Кстати, очень важно для нашего времени, когда выбрали, особенно вот на протестантском Западе, выбрали только говорение языками. Представляете? И все. А почему все другое оставили? Когда тень проходящего Петра исцеляла больных, когда одно прикосновение только к человеку делало его здоровым, когда он воскрешает буквально там умершую, помните, серну, Тавифу. Посмотрите, какие, сколько это потрясающих явлений, которые поражали буквально окружающих. Когда хромого берет, поднимает, и он становится здоровым и не отходит от них, от Петра и Иоанна. А сейчас посмотрите, что происходит. Говорение языками. И вот бедные, что мы видим, что происходит. Знаете, вот такое торонтское своего рода явление. Торонто, Канада. Да, когда несколько протестантских пасторов, несколько, даже не один, обладающих действительно, видимо, способностью не просто говорение, но способностью буквально внушению, очень большой силой воздействия, когда они в течение вот нескольких, буквально, может быть, часов даже начинают говорить, и вся суть их говорения в чем состоит, и чем завершается, лучше сказать. Вот теперь Дух Святой среди нас, Он охватил всех, вы слышите? И вдруг крик, там падает женщина и начинает выкрикивать какие-то нечленораздельные звуки. Другая, третий, ура, Дух Святой сошел. Что они говорят, что выкрикивают дикие вещи. Дух Святой накатил. Как, знаете, у нас это была секта. Накатил, накатил. Помните хлысты, когда? Они так и кричали. Накатил. Накатил. В общем, да, сейчас это другое имеет, правда, значит, слово накатил. Да. Но у них точно это подходит. И все, оказывается, действие Святого Духа, все к этому и сводится. К этим диким воплям, к этим экстазам, к этой нечленораздельности, этим выкрикам, буквально психопатии, буквально. Это Дух Святой. Мы встречаемся с чрезвычайно серьезным явлением. При каком же условии этот Дух Святой может действительно быть в человеке? При каком условии человек может действительно соединиться с Духом Святым? Там все так просто, необычайно просто. Несколько ярких речей, и уже Дух Святой. Или вот сцена, которой я был свидетелем, вот зал, ну, побольше этого, столовая какая-то, ну, зал хороший, столики, по 4 человека, туда входим, темно, только свечки стоят. Все расселись, и молчание. Я понял, мы сидим, думаем, что же будет дальше. Вдруг в том углу смотрю, встает женщина и начинает говорить, какой ей сейчас Дух Святой сказал, что ей сказал Он. Да, о том, как нужно лучше организовывать волейбольную команду. Да, садится. Друг с другого угла встает, то же самое. Тот начинает говорить о каких-то тренировках, я не знаю чем. Третий потом, все это с паузами, в гробовом молчании. Это встает, как нужно понимать вот такое-то место священного писания. Такую дичь, простите меня. Хорошо, что их здесь нет. Но такую дичь. Просто диву даешься. Вот один за другим встают с такими паузами. Полумрак, одни свечи. Я потом спрашиваю, а что это такое? Отвечает, вы что, не поняли? Где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Я говорю, никогда не предполагал этого. Оказывается, так легко можно получить Духа Святого. Вы слышите, вот у нас это вызывает улыбку. На самом деле это можно только плакать и рыдать. До какой деградации сознания можно дойти? Серафим Саровский, память которого мы сегодня совершаем, говорил, цель человеческой жизни – в стяжании Духа Святого Божьего. Цель всей человеческой жизни. Вы подумайте, то есть что предполагается этим? Труд. Причем труд не какого-то момента, не какого-то единовременного акта, а труд целой жизни, чтобы приобрести этого Духа Святого. И, кстати, из его жития мы видим, действительно, какой труд был положен у него на то, чтобы стать тем, кого мы теперь прославляем. Сколько десятилетий, сколько затвора, какой подвиг, если хотите, буквально мученичество воспринял он безропотно, когда его избили буквально до смерти. Подумайте только, подвиг! Как и Христос говорил, Царство Божие силою берется, нудится по-славянски, силою берется. Вы слышите, как? Восхищается, вот как, и только употребляющие усилия приобретают его. Кстати, вот очень важный момент, который как нужно нам знать, какая уже пропасть разделяет еще пока сохраняющееся у нас понимание духовности от того, что уже произошло, произошло и является необратимым понимание этой же духовности на Западе. Вы слышите? Причем не думайте, что это, мол, протестанты, этот торонский феномен. Да ну что вы? Что вы? В католической церкви это повсеместно, это всюду. Что только происходит? Эти харизматические клубы, харизматические общества, харизматические собрания. Все это построено на чем? На именно возбуждение нервов. Вы слышите? Возбуждение нервов, возбуждение психики. Довести человека до экзальтированного состояния. И это чисто, видите, психофизическое явление воспринимается за благодать Божию. Вы слышите, перед чем мы стоим? Перед чем мы стоим? Вы спрашиваете, а почему мы стоим? Мало ли что у них происходит. Нет, мы стоим. Нет границ теперь у нас идеологических и религиозных с Западом. Все сюда катится, все что угодно теперь у нас может быть. Все. А интернет теперь, телевидение, средства массовой информации, да все что угодно. Понимаете, нет никакого, даже порога никакого нет. И как легко этим заразиться. Еще бы, как легко стать духовным, как легко получить Духа Святого. Ничего не стоит. По мгновении ока. В научном мире прекрасно понимают, что без развития фундаментальных наук ничего другого не будет. Все другие прикладные науки, в конце концов, окажутся в стопоре. Все прекратится. Необходимо развитие фундаментальных наук. Без их развития нет науки, не может быть никакого движения. Поэтому всегда они говорят, всегда об этом говорят, все об этом кричат. Требуют средств для развития фундаментальных наук. И вот мы оказываемся как раз перед самым главным вопросом. Что такое религия? Это касается христианцев в полную меру. Что такое религия? По самому своему смыслу изначальному, вечному и самому главному, религия – это есть не что иное, как обращение человека туда, к Богу. Что значит «к Богу»? Речь-то идет не о пространстве уже в конечном счете. А когда мы говорим «к Богу», то здесь мы разные слова можем подобрать. О том высшем, что это такое высшее. О том самом чистом, что это такое самое чистое. О том святом, что мы чувствуем в себе. Слышите, мы же все вот называем эти слова. Попробуйте объяснить, и сейчас мы начнем давать самые разные характеристики. Но мы все, что называть, нутром своим чувствуем. Вот что это такое. Это святое, это чистое, это что-то... Что-то такое высшее, действительно. Все же чувствуем, что это такое. Хотя бы выразить не могли. Вот что такое религия. Во что ее обращают? Мы стоим перед важнейшей проблемой. Религию все больше и больше в нашем уже сознании. О Западе и говорить не хочу. В нашем сознании мы ее бедную... обращаем все больше в средства, с помощью которого можно получить, ну, самое меньшее, бесскорбное житие. Или, по крайней мере, избавиться от всяких невзгод, неприятностей и болезней и так далее. Вы знаете, для чего нужно крестить младенца? Чтобы не болел. Неужели вы не знаете этого? Ай-яй-яй! Как же это вы не знаете? Обязательно надо? Кому надо молиться от пьянства? Ну, неупиваемые чаши, конечно, не Богоматери же, правда же? Конечно, неупиваемые чаши. А если квартиры, у вас квартирный вопрос? О, это вы, может, не знаете? Знаете. Надо Спиридон Тримифунскому молебен. Все будет в порядке. Мы уже все знаем. Издают вот такие талмуды, где вам точно распишут, от какой болезни, какой молитвою, к кому молиться? Вы слышите, во что религия превращается? Я же не говорю о других вещах. Вы слышите, во что? Все внимание на что обращено? Вы что думаете сейчас, когда стояли к поясу Пресвятой Богородицы, что все молились избавить от зависти, от тщеславия, да? От алчности?
Вы что, наивные, что ли? Мы до этого не докатились, чтобы этим заниматься. Мы занимаемся другими вещами. Избавиться от всяких проблем жизненных, которые у нас были. Господи, помоги моей дочке устроиться и выйти замуж хорошо. Ему помоги, чтобы от такой-то болезни. Мне там устроиться в том-то и в том-то.
Ох, и это подавляющее число. Ой, дай Бог, и это радость, что это не все. Но боюсь, что большинство только этим и было охвачено. С одной стороны, кажется, умиление, какая вера, какая надежда, как припадаем, кажется, к ней. О чем? О чем? На что мы надеемся? Во что мы верим? Что мы хотим? Духовность человека целиком и полностью определяется той целью жизни, которую он ставит себе осознанно или бессознательно, подсознательно перед собой целью. У меня цель – развлечение. Развлечение. И вот я еду и туда, и сюда, и куда только, и фильмы, имею деньги я по всем странам. Вот смысл моей жизни, понимаете? Больше мне ничего не надо. Вот вся моя духовность. Апостол Павел пишет, их Бог чрева. Вот вам вся духовность. Бог для человека – это его средоточие, его, если хотите, всех желаний, всех намерений. Это цель его, это смысл его жизни. Когда мы говорим «духовность» – это Бог. И в зависимости от того, кем я вижу Бога, каким я его вижу, то и определяет всю мою духовность. Мы подошли к очень важному вопросу. Что такое духовность, оказывается? Правда, мы-то хотим говорить о другой духовности, о православном понимании. А вот тут я взял, прочитал, как один определяет духовность. Изумительно просто. Понятие «духовность» употребляется при характеристике внутреннего мира человека. Хорошо?
Хорошо.
Но дальше идет расшифровка. Этот мир включает, вот теперь послушайте, включает культуру, мышление, уровень и качество знаний, каких не определяется. Всех вообще знаний. Отличить потенциальную бесконечность от актуальной. Знание? Ну, конечно, знание. О, это уже духовность. А если рецессивная аллель имеет фенотип, когда генотип гомозиготен? О, это уже, вы знаете ли, это уже такой уровень биологических познаний, что ты говорить нечего. Вы слышите, какая духовность? Итак, культура мышления, уровень качества знаний, а также культура переживаний, чувств и воли человека. Вот тут я ехал и думал, что же такое за культура переживания и чувств? Что это за культура переживания и чувств? Вот я даже и так до сих пор, я в некотором недоумении. Культура переживаний. Ну, может быть, чтобы я, так сказать, не выражал их вовне? Ну, а почему бы не выразить? Ну, а почему бы не выразить? Или это не культурно? Или культурно? Ну, конечно, комильфо не должен выражать, конечно. Если он никаких своих чувств или какой-нибудь стоик, он должен быть выше всех. Может быть, это культура или другая. Вы слышите, о чем говорится-то? О чем? Об одежонке человека. И назвали, взять костюмчик, снять, повесить, сказать, вот видите, это и есть профессор Осипов. Как? Разве?
Да-да-да.
Ну, как, видите, тут культура переживания, культура и все прочее. Ну, как раз все явно. Вы слышите, какая деградация произошла этого важнейшего понятия человеческой жизни. Ибо человек – духовно-телесное существо. И когда мы сводим всего человека к к этому плоскатику, к этому двухмерному восприятию, когда не остается ничего, никакого стремления даже к чему-то высшему или под высшим, разумеет, культуру переживаний и прочих всяких вещей, или культуру знаний, то что остается от человека? Однажды я на лекции перед студентами провел такой эксперимент, очень серьезный, не пугайтесь, значит, пожалуйста. Я сейчас не буду проводить такого эксперимента, будьте спокойны, спокойно, перекреститесь, если хотите. Да, вот так. Но вы знаете, что студенты духовной школы все могут. У них есть связи с тем миром, с духовным миром. Связи очень хорошо налаженные, у них и телефон есть, ну, все на свете. Поэтому я знаю эти вещи. Мы обсуждали там проблемы образования, там, богословия. Я сказал, пригласить немедленно мне сюда же, сейчас же, господина беса. Сейчас мы проведем у него экзамен. Экзамен по всем спектрам богословского знания. И говорю, вы слышите, как я провожу? Да-да-да, конечно, слышу, Валерий Алексеевич, слышу. Вы видите, я у него спросил по догматическому. Отлично. Причем еще ехидничал, когда я говорю, ты веришь в это? Он говорит, это вы верите, а я знаю, что это так. Слышите, вы ехидина какая. Да, по нравственному богословию, пожалуйста, без запинки. Историю церкви, так сказать, это такой блеск, который вы нигде просто не найдете. Тончайшие подробности вам расскажут. Каноника, и сомневаться нечего. Все паршивец знает. Вы слышите? Я говорю студентам, вы слышите? Бес-то православнейший. Никаких ересей. Все знания налицо. Ну, что будем делать? Слушайте, может, окрестим его? Давайте спросим. Хватит ему там заниматься-то. Ну, что ж, говорю, господин бес, все. Давай помолимся сейчас для начала. И тут что произошло? О, громы, молнии, ослепительные и так далее. Все, бес исчез во мгновение ока. Многие сводят духовность, мы говорили с вами, к знаниям. Я говорю, даже богословские знания. И что? Что они сами по себе значат? Оказывается, могут ничего не значить. Знание – это только некий инструмент. Рабочий инструмент, которым я могу воспользоваться. И он может мне принести какую-то пользу в достижении тех целей, которые я ставлю перед собой. Это только рабочий инструмент и больше ничего. Сами по себе знания – нисколько не делает человека ни на одну йоту более духовным. Хотя бы он был 3, 10 раз в 10-й степени доктором богословия, профессором богословия, был там иерархом каким-нибудь, там, знаете ли. Это, оказывается, ничего не значит. Что-то другое. Что же другое? Что же это другое? Как уже мы говорили, религия, суть религии – это в отрыве человека, человеческого сознания. Суть его в чем? Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Ух, как здорово сказано, вы послушайте только. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Что такое Царство Божие? Сегодня апостол читался, кто был в храме, в честь Серафима Саровского. Там интереснейший апостол, замечательный. Такие слова изумительные. Плод духовный – есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы послушайте только – что такое плод духовности-то? Что такое духовность-то оказывается? Дальше прибавляет, на таковых нет закона. Он не связан вот этими внешними вещами. Они только одежонка. Вы посмотрите, что такое плод духовный. Прекрасно сказано. А как это приобретается? А как приобрести это? Однажды на лекции встает одна женщина и говорит: простите, но вот я уже 20 или 25 лет хожу в храм, верующая, но я не заметила никаких изменений в себе. Вы знаете, я встала, говорю, благодарю вас от всей души. Спасибо, вы сказали то, что мы все, наверное, переживаем. И никаких изменений, положительных в смысле никаких. Положительных. Насчет отрицательных уже не будем говорить. Положительных никаких изменений. Что же такое? Вы знаете, мы говорим о драгоценном ларчике, который на замочке. Но к этому, как и всегда, к замочку есть ключик. Что же является ключиком вот к этой драгоценности, которую Христос назвал Царством Божиим и сказал, что оно внутрь вас есть. Опять еще раз, вот не могу не отвлечься, чтобы не сказать, вы слышите религии, что такое? Это искание вот, оказывается, каких ценностей, которые внутрь человека, каждого человека есть. Каждого. Поэтому насколько безобразно, отвратительно, антихристианским является то направление, которое видит суть религии во внешней деятельности. Это я вам скажу, это катастрофа. Катастрофа, которая погубила Запад, где религия уже действительно стала инструментом земной политики. И больше ничего. Департаментом социального служения, если хотите. Все заняты только этим. Ездим по Италии, вдруг приезжаем, все, где-то должен архиерей встречать. Где он? Ответ. Он медитирует в горах. Я, конечно, связываю, спросил, да, о чем он медитирует? Он медитирует о молодежном движении. Я говорю, спасибо. Он медитирует. Вы слышите? Уже сама молитва подменяется медитацией. Я помню, к нам в академию приезжал ректор одного университета папского, да, и он сказал, нас больше всего в настоящий момент интересует. Интересует. Да. Медитации, индуистские медитации и... А вот тут-то вот интересно уже совсем. И... Откровенные рассказы странника. Вот оказывается, что еще бы несколько недель, и у него непрестанная молитва, и у него внутри уже Царство Божие, он уже не знает ни холода, ни жары, ни голода, ничего. Мгновенно взлетел человек. Вы знаете, эта книга, слава Богу, вот, например, мне не страшна эта книга. Почему? А потому что я не стремлюсь ни к какому совершенству. Как жил, так и живу. А если бы вдруг я пожелал действительно, пожелал приобрести что-то духовное и пошел бы по пути вот этой молитвы Иисусовой, которую там проповедует этот странник, все. Все обеспечено то, что на аскетическом языке именуется прелесть, заблуждение, духовное сладострастие и так далее. Книга захватывающая просто. Ее читаешь, знаете, не оторвешься. Я помню, мне было совсем немного лет, 15-16. Я ее прочитал сразу, проглотил, и потом, знаете, что было? Целый день занимался молитвой Иисусовой. После этого все, больше я силы иссякли, больше ничего не получилось. Вы слышите, вот это как вот это внешнее влечение к этим вещам, о которых нет никакого даже представления. Вот о молитве надо поговорить, что это такое, потому что там, где нет молитвы, там ни о какой духовности можем спокойно не рассуждать. Можем быть абсолютно спокойны. Только не подумайте, когда я говорю о молитве, то есть говорю о том, чтобы вычитывать молитвы там утром, вечером, или посещать богослужение, или совершать, да, не об этой молитве говорю. Я, например, знаю и прямо говорю в академии, что мы, профессора, присутствуем за богослужением. А молиться пусть там молится, кто там, ну, не знаю кто. Ребята поют им некогда, конечно, они за богослужением. Профессора присутствуют за богослужением, батюшки совершают богослужение. А кто молится, не знаю, есть, может, такие чудаки. Если прийти в храм и молиться, это вообще невероятное дело. Но если и молится, то ясно, о чем только знаю, о чем молится. Совершенно ясно. Значит, у кого-то заболела или печенка, или селезенка. Вот. И уже об этом, наверное, молится. Или в семье какая-то неурядица. Об этом помолится, конечно. Мы же не материалисты, правда же? Чтобы молиться о всяких материальных этих вещах. Мы же не имеем здесь пребывающего града. Но грядущего взыскуем. Разве грядущего взыскуем? Интересно. Так вот, когда мы говорим о духовности в том плане, именно в том, если хотите, ну, контексте, в том содержании, которое нам открывает святоотеческое наследие, то мы здесь встречаемся с целым рядом очень важных, я бы сказал, моментов, положений. Первое, о чем я сказал, не может быть никакой духовности в человеке, слышите, никакой, если он не научился молиться. Мы очень часто слышим: молитесь, молитесь, молитесь. Слушайте, странно, это все равно сказать: играйте, играйте на скрипке. Я беру ее, мне говорят: да вы не с той стороны взяли, чудо искушение. Беру смычок, опять не так. Начинаю проводить, один треск стоит вместо игры. Да простите, чтобы научиться играть на скрипке, надо учиться. Как часто мы о молитве говорим: молитесь. Оказывается, надо знать, как молиться. Именно с молитвой возносились люди действительно к небу. Именно с молитвой, слышите, люди падали на дно адово. Как может быть? Неужели такое может быть? Еще как? Что вы? Еще как? Конечно. Это же важнейшее положение духовной жизни, не зная которого, мы никогда с места не сдвинемся. 20, 30, 50, 100 лет будем христианами, и каким я был, таким остался. Без молитвы не может быть никакого процесса развития. Потому что духовность, еще раз хочу сказать, духовность – это чистота сердца от всех страстей. Чистота от всех страстей. Вы подумайте только. Вот что такое духовность. Причем не просто чистота от всех страстей, а это еще и какой-то особый акт, вселение Духа Божьего в человека. Это акт, о котором говорят святые отцы. Говорят о тех людях, которые действительно пребывают в молитве, правильной молитве, о которой поговорим, так? И у них на определенном только этапе, когда человек действительно познает себя, что он действительно бедняга, болен со всех сторон, болен не физически, я говорю, а духовно, и тщеславие, и лицемерие, и ложь, и зависть, и чего только нет, всех прочих, когда увидит, что это в себе все есть, и когда он смирится, и когда действительно он станет способным, то происходит невидимый, незримый акт соединения ума с сердцем. И это происходит только у того человека, который действительно учится молиться, который действительно молится, молится, причем старается это отводить этому как можно больше времени, причем молится не только там, когда он в церкви, сидя, кто мешает? Лежа, кто мешает? Идучи, где угодно, кто мешает? Вы скажете, как можно, какую же там молитву я могу прочитать? Святые отцы оставили нам замечательную молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Это что, много времени занимает? Никакого. Никакого. Это изумительная молитва, которая освящена тысячелетиями и которая величайшее количество христиан действительно возвела из этого состояния полуживотного или животного состояния, возвела его в ангелоподобное. Какая же это молитва? Я уже не говорю о том, что молитва принимается Богом только тогда, когда мы сами прощаем людям. Если я молюсь, я же молюсь о чем? Ясно? Я должен молиться о прощении грехов. Я должен... Молитва – это молитва покаяния. И если я не прощаю другим людям, ни о каком прощении речь не может идти. И Бог не может этому человеку простить. Что значит «не может простить»? Душа человеческая не способна принять Бога, если у него, у человека, присутствует неприязнь, тем более злоба к какому-то другому человеку. Это невозможно. Так вот, какая же молитва правильная? Это та, которая совершается первое, с вниманием. Нет внимания – молитвы нет. Сколько мы не читали? Хоть миллион молитв. Самообман. Не в том смысле с вниманием, что я вот не рассеян, нет. Наш ум сейчас настолько слабый, что мы без рассеянности не можем буквально «Отче наш» прочитать. Нет. Тот, кто стремится с вниманием читать молитву. Только отвлеклось внимание, опять туда же. Отвлекся, опять туда же. Тот, кто не понуждает себя к вниманию и уже считает, что можно только просто совершать молитву, читать молитву, невзирая на то, что я без внимания читаю, тот находится в глубочайшем заблуждении, в самообмане. Вы слышите? Самообман – это, а не молитва. Надо же запомнить это. Как это важно? Это в высшей степени важно. Это самообман, когда нет внимания. Поэтому тот, кто хочет действительно все-таки хоть немножко помолиться, необходимо начинать вот с этой хотя бы краткой молитвы, молитвы Иисусовой, приучать себя к вниманию. Смотрите, приучать себя к вниманию. Ну вот Исаак Сирин, например, пишет: «Отложи совершенно в сторону количество стихословий, не принимай в расчет знания меры в стихословиях, произноси их как молитву, оставь обычное вычитывание». Ой, а что ж тогда я буду делать, если не вычитывать? Вы причащаться собрались? Вычитали молитвы? А, вычитали? Ну, давайте. Слышите? Вычитали? Это убийственное слово. Но не знаешь, как еще лучше спросить даже. Оставь обычное вычитывание, да углубится ум твой в изучении словес Духа, как сам от себя произноси слова молитвословии и прошение твое с умилением и рассудительным разумением. Ибо в рабском делании, ух, как сильно, то есть в вычитывании положенного, нет мира уму. А Игнатий Брянчинов приводит слова: «Кто молится устами, а о душе не брежет и сердце не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу, и в суе трудится, потому что Бог внимает уму и усердию а не многоречию. Важнейшие условия. Я когда прочитал, думаю, ой-ой-ой, я всю жизнь обманывался. А я думал, все раз, вычитал, и еще чем поскорее, тем лучше. Правда, на целую минуту, например, могу сократить время молитвы. То у меня уходило 20 минут, а тут 19. Ура!
Без внимания нет молитвы. И это не только самообман, не только, а целый ряд вот других высказаний святых отцов, когда они говорят, это оскорбление Богу. Представьте себе, мы пришли к высокому лицу, какому-то так, с прошением, и, отвернувшись от него, начали прошение свое зачитывать. Что он сделает? Уберите этого человека. Не правда ли? Не правда ли?
Скажу, что за сумасшедший пришел? Он пришел, что у меня, просить что-то? Или этот стишок не в рифму мне прочитать? Вы слышите? Мы понимаем, даже это понимаем. Как только становимся перед Богом, этого мы не понимаем.
Одна из причин того, что каким я был, таким остался, независимо от того, сколько лет пребываю, кажется, в церкви, это полное игнорирование самого главного положения молитвы – внимание. Внимание.
Второй момент. Второй момент. Я могу и с вниманием молиться. О чем? Чтобы моя команда выиграла. Я за нее болею. Ой, Господи, дай, чтобы... Или вот этот мой, на кого я ставку поставил, боксер, чтобы он дал другому боксеру так, чтобы тот... Все. Его на скорой помощи увезли. Ой, Господи, помоги. А там, с другой стороны, там молится, Господи, дай этому, чтобы его унесли. Представь себе, два батюшки служат молебны с разных сторон. И Господь Бог в недоумении, кого же мне слушать? Оба православные. Кто ж кому должен дать-то? Вы представляете, какой кошмар? О чем можно молиться-то? Это до чего же мы, оказывается, уже дошли? Это уже не религия. А это что такое? Это религиозный материализм. То есть материализм, возведенный на уровень религии. Когда мы говорим «религия», мы говорим, подразумевая, что-то высшее. Вы слышите, что-то высшее. И, оказывается, для меня высшим является, что мой боксер дал тому, или забил голы ему, а не мне. Вы слышите, перед чем мы стоим? Сплошь и рядом мы сейчас это наблюдаем. Когда, оказывается, нашим усердно можем молиться. С какой страстью можем молиться? Ну, все зависит от степени моего фанатизма. Если я фанат, я, знаете, как буду молиться? О, позавидуете мне. А об этом надо молиться, да? Второе условие молитвы – это покаяние. Покаяние, а не нос разбить сопернику. Вот, оказывается, о чем молитва только может быть, должна быть, и которая может быть услышана Богом, и принести мне, слышите, принести мне радость, прощение, успокоение души, мир души моей. Вы слышите? И зачем молитва-то? В конце концов, все наше обращение – Бог – наше благо, и пребывание с Богом – это благо для человека. Поэтому нужно делать правильно, чтобы пребывать с Богом. Не может Бог мне помочь, когда я говорю, чтобы моя команда выиграла, а та проиграла. Бог оскорбляется этим. Вы что, с ума сошли, что ли? Вот единственное, что может он сказать. Если бы мы могли услышать его голос. не о земных проблемах надо молиться, а молиться нужно о чистоте души. Почему? А земные как же? А как же земные?
Никак не поймем.
Чистота души – это корни нашего существования. Это корни нашего существования, человеческого, моего. Если у меня действительно душа будет освящена, если действительно мои грехи омоются, даст Господь и внешнее благополучие в той степени, в какой оно мне действительно полезно. Опять вспоминаю. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Правды, праведности. По-гречески там стоит слово «дикосини» – праведность. И правды, и правды. И это все приложится вам. Мы? Нет, Господи, ты неверно ты говоришь. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам.
Вот наше Евангелие. Изумительно. Не правда ли?
Не правда ли? Какую роковую ошибку мы делаем, оказывается. Перевернули точно. Точно наоборот. Дерево корнями вверх. И бедные корни засыхают. Мы остаемся совершенно без плода. Второе условие молитвы – это покаяние. Уж есть каждому человеку, о чем каяться. И немножко должен все-таки немножко подумать о том, что в душе творится. Так внимание и покаяние – вот основа. И, конечно же, наверное, каждому понятно, что молитва должна совершаться с благоговением. С благоговением. Какое там может быть покаяние, если у меня нет элементарного благоговения к Богу? Как у нас довольно часто клиросы выделывают. Такие молитвы выделывают, что там трон Господа Бога, престол его, наверное, трясется от ужаса. Так хватит, свят, свят.
Какое тут благоговение? Жуть! А не благоговение.
Ясно, что никакая молитва здесь не совершается. Кстати, в связи с этим очень важно сказать, что такое богослужение. Богослужение. Часто, то есть большей частью мы подразумеваем, что богослужение, вот пришли в церковь, и вот там читают, поют, батюшки что-то тоже говорят, что-то это богослужение. Ничего подобного. Это богослужебный чин. Чин, созданный поистине духоносными отцами, который создает наилучшую атмосферу для приходящего в храм, чтобы он совершал служение Богу своей молитвой, своим покаянием. Это только это атмосфера, это чин, наполненный великолепными мыслями, покаянными словами, если хотите, добрым, даже музыкальным, если хотите, оформлением. Наполнена это что атмосфера? Вот в которой является наилучшей, если хотите, для души человека, которое должно помочь ему что делать? Служить Богу, совершать богослужение.
А вовсе не это. Вовсе нет. Я однажды помню, в Англии где-то, в Манчестере, да, пошел на Вознесение в храм, греческий. Прихожу в храм, никого нет. Один человек. Богослужение идет. Хор роскошный поет. Я просто ахнул. Ну, думаю, надо ж, как Вознесение празднует. Так.
Потом присмотрел, да что ж такое? Посмотрел. А там на клиросе один человек.
Оказывается, завели хороший магнитофон. И хор поет себе.
Что такое богослужение? Не это, это чин. Чин богослужебный, предназначенный для всех, кто входит в храм, чтобы помочь им служить Богу, совершать богослужение. и священнику, и мирянам, всем, кому угодно, молитесь. Богослужение совершается только тогда, когда есть молитва. Нет молитвы, сколько бы ни пели, сколько бы ни кричали, сколько бы ни говорили, ни читали, молитвы нет, богослужения нет. Помните, как с пророком Ильей, как эти лжепророки и кричали, и чего только не делали, и резали себя ножами, да, чтобы огонь сошел с неба. Так ничего и не получилось. Так вот и здесь то же самое. Можно всю жизнь ходить на богослужение. И странное дело. Никаких изменений в себе не чувствую. Действительно, где же Бог? Где же Бог? Бог стучится в разум и совесть человека. Помните Апокалипсис? «Се стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому войду, и с ним пировать буду». Открывается дверь Богу только путем внимательной молитвы, покаянной молитвы, благоговейной молитвы. Нет этого, без все обессмысливается. Кажется, на богослужении побыл, побыл, вышел. Ну, побыл, ну и что? И ничего. И ничего. Ой, какая жалость. Поэтому нужно пользоваться этим моментом, эти моменты богослужения, конечно, для того, чтобы молитва не пропала даром. Ну, это молитва. Это вот такие важные условия. Но здесь еще есть что только. Ой-ой-ой. Вот послушайте, сейчас вот зачитаю вам, и вы увидите, какие еще тут есть вещи-то. Начинают молиться с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Интересно. Начинают с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Опять не так, говорит, осуждает. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Должно начинать сначала, то есть совершать молитву с вниманием и благоговением с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Особенное попечение, самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Тщетен труд зиждущего на песке, на нравственности легкой колеблющейся. То есть там, где я, кажется, молюсь, а живу по-язычески, все бессмысливается, как дом на песке построенный. Без внимания молитва не молитва. Она мертва, восклицательный знак. Она бесполезная. И дальше, вот дальше совсем интересно. Ну, бесполезная, понятно. Но вот дальше она бесполезная, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Ух, как, оказывается, можно. А я все-таки думаю, не стоит начальство оскорблять, правда? Во избежание недоразумений. Хотя бы на таком уровне посмотреть. Оскорбительное для Бога пустословие. Ох, какие интересные вещи. Я уж не говорю о том. Посмотрите, оказывается, есть уровни молитвы. Есть начальные. Есть какой-то средний уровень. Есть какой-то высший уровень. Не будем уже касаться. Это особая уже тема, и, наверное, нам она, так сказать, ну, наверное, не нужна. Потому что тот, кто не положил начало, лучше не касайся середины и конца во избежание недоразумений. Молитва – это один из моментов правильной молитвы, который приобщает человека к Богу. На этом пути есть большие опасности. Опасность эта заключается в том, когда человек вдруг, например, начинает заниматься молитвой Иисусовой. Вы слышите? Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Не подходите ко мне, иначе я опалю вас. Ужас какой! Не понимаю, что молитва – это одно из лекарств просто. И если я глотаю эти таблетки, горькие, сладкие, не знаю, какие, кислые и прочие так, это что такое? Что, я могу хвалиться этим? Нет, все понимают, нет. Молитвой занимаюсь – все. Я на крыльях. Какой ужас. Такие случаи нередко бывали и бывают. Это надо иметь в виду, что молитва – это лекарственное средство, а не что-нибудь другое. Поэтому молитва должна совершаться с величайшим смирением, с пониманием того, что я молюсь, и молиться надо конкретно о чем-то. Кстати, святые отцы очень настаивают на том, чтобы к Богу обращаться с молитвами о конкретных вещах. Господи, я не могу, я страшно тщеславный, вот. Ну, тщеславный человек, и все. Господи, помоги мне. Называть своими именами свои страсти. Они говорят, что это очень-очень важно. Потому что здесь происходит уже как бы предметное, знаете ли, лечение души. Предметно нужно называть их. И тогда это очень и очень помогает. Но при условии, конечно, если молитва совершается правильно. Еще один момент, который очень важный момент. Он заключается вот в чем, что очень часто мы сводим понимание церковности человека, ну и духовности, естественно, так, к чему? К исполнению, внешнему исполнению церковных предписаний. Они необходимы? Конечно. Необходимы. Все-таки сервировать стол надо, конечно. Ну, из чего же я буду? Не как один мужик двух генералов прокормил, помните? В руках супчик сварил. По-моему, все-таки не подходит. Сервировка какая-то, хотя бы элементарная, нужна. Но не это же. Многие сводят церковную жизнь и церковность свою собственную к чему? К исполнению вот этих всех внешних церковных предписаний, в частности даже, и таких очень важных на самом деле, как получение таинств, той же исповеди, того же причащения, того же соборования, бракосочетания и так далее. Вы знаете, даже это. И считается все. Я уже церковный человек. Я исполняю всякую законную правду. Ой, как здесь надо быть осторожным. А особенно я, если при этом еще часто хожу в храм, знаю, что свечку нужно передавать только через правое плечо, не через левое. Это особенно важно, имейте в виду. И креститься надо, руку дотягивать вот туда, вот на самый вот туда плечо. Потому что не дотянете, он там останется сидеть, и потом будет вам нашептывать. Вот, и вы будете ахать, откуда это. Да, все это очень-очень важно, не иначе. Вы знаете, в чем дело? Очень, вы знаете, серьезное явление. Очень часто те, которые, кажется, скрупулезно все вот это внешне исполняют, это люди, с которыми подчас просто невозможно даже общаться. Это впадает в такую, я бы сказал, гордыню, что просто невероятно, в какой-то фанатизм. Вместо того, чтобы, кажется, быть христианином здесь, Боже мой, невозможно. Что видеть? Невозможно. Хочу сразу напомнить, чтобы не забыть. Первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов. Даже бесчисленных, как песок морской. Степень, оказывается, духовности человека измеряется в частности тем, что он все больше начинает действительно видеть свои грехи, которых раньше он и не замечал. Я думал, что грехи – это какие только. Если я никого не убиваю, не краду, не разбойничаю, не изменяю там, так? А что еще? И скажите, а что еще? Да я святой. Неужели вы не понимаете? Вот первое. Грехи только эти, и все. А наполненность души неприязнью к другим людям, самомнение невероятное, зависть такая, что зеленеет человек, гордыня какая, алчность. И это ничего даже, и я и не вижу. Оказывается, если правильно человек живет, если он читает Евангелие, что крайне необходимо, читает святых отцов, то первым признаком начинающегося здравия души является перед ним раскрывающаяся картина его души. И он начинает видеть с изумлением: «Боже мой, да ко мне, оказывается, нельзя прикоснуться. Я реагирую на малейшую против меня, что-то такое меня, что-то зацепили, слово не так сказали, я весь уже взрываюсь. Да чего я больной? Как покрытый чирьями весь». Знаете, недаром в народе называют чири барин. Действительно, не прикоснись к нему. Человек взвывает тут же. Так и я ни с какой стороны не прикоснись. Оказывается, вот он критерий, по которому мы можем хоть немножко, но оценивать признаком духовности, что является первым признаком, все большее видение своей греховности. Не дай Бог, если происходит не это, а все большее видение своей праведности. Тогда беда. Слышите? Беда. От этого человек может ожидать каких угодно, простите меня, гадостей, когда он видит себя все более и более праведным. Это тщеславие, это самомнение, это гордыня, они просто губят буквально человека. Нужно запомнить этот великий критерий, данный святыми отцами, и постоянно держаться его. Вы знаете при этом, что важно, святые отцы что говорят? Что когда действительно перед человеком раскрывается все большая картина того, что творится в моей душе, когда человек начинает все больше видеть свои грехи, и не только грехи, грех – это поступок. Да я когда сплю, не грешу. Что, я свят уже, что ли? Нет, не только грехи, а страсти свои. О чем я мечтаю, что я хочу, на что я надеюсь, что я желаю, чего я жажду. Перед ним начинает это открываться. То знаете, оказывается, что происходит? Кажется, хороший признак. Нельзя ли тут возгордиться? Нельзя ли возгордиться? Я начинаю видеть свои грехи. Голубчик, не возгордишься. Когда увидишь, что ты слеп, никак себя зрячим не возомнишь. Когда увидишь, что у тебя ножки не движутся, никак себя бегуном не сочтешь. Вы слышите? Оказывается, ух, какое великолепное это средство, которое спасает человека от гордыни и от прочих заблуждений. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих и даже бесчисленных, как песок морской. Здесь уже не возгордишься. Посмотрите, и в истории, и в литературе мы видим, когда человек совершил какие-то преступления, как он себя чувствовал. Что Раскольников, Достоевского, преступление, наказание, что он гордился, да? Помните? Нет, конечно. Он искал. Он ясно видел себя кем? Разбойник правый, распятый от Христа. Посмотрите, когда открылось ему это. «Достойно и по делам нашим приемлем», – сказал он. Вот, оказывается, что происходит с душой человека. Вот, оказывается, откуда начинается духовность. Почему начинается? Потому что только тому человеку, который увидел свою греховность, свои страсти, увидел, что он никак сам не может справиться. Ну, не могу я с завистью справиться, и все. Не могу. Завидую, и все. Господи помилуй. Не могу. Вот тут-то человек и начинает понимать, что ему нужен помощник. Кто? Господь. Господь. Здесь начинается только исповедание Христа, то есть вера во Христа, признание Христа, необходимости Христа. Только здесь начинается «Господи, помоги мне! Господи, помилуй меня!» До этих пор, когда я, в общем-то, хорош, мне никакого спасителя, ну, конечно, не нужно, правда же. А что мне спасать? Соседа, соседку, естественно, да, их надо, это вообще, и говорить о них не приходится. А меня? Вы слышите? Оказывается, вера во Христа по существу только тогда и начинается, когда человек увидит свои страсти и грехи и неспособность самому исцелиться. И увидит как? Не просто увидит, как какой-то объект. Нет, нет.
Когда у человека заболит что-то очень здорово, так... Он не говорит, да, вот у меня аппендицит, вы знаете ли так, аппендикс воспалился, да, ой, как, да, да, надо лечить. Нет, он корчится, бедный, скорую помощь вызывает, боль такая, быстрее, быстрее, помогите. Вы слышите? Он начинает чувствовать человек, наконец понимать, как страдает его душа, как он страдает от тех грехов, которые, так сказать, в нем присутствуют. Вот когда начинается настоящая вера во Христа. Вот когда Спасителя ищет только тот, кто увидит погибающим себя. Кто не видит себя, тому Спасителю не нужно. И, кстати, вот невольно приходится сказать, если наша духовность не придет вот к тому состоянию, что нам нужен Христос Спаситель, а если мы все-таки будем довольны своим состоянием, то в таком случае не будем удивляться тому, о чем предупреждает Евангелие, о чем предупреждают святые отцы. Примут того, кто наградит нас за нашу праведность. Не Спаситель нам нужен, а наградитель. И примут этого отъявленного злодея, лицемера и обманщика, Антихриста, поскольку он как раз мне и нужен. Он меня наградит за мои добродетели, за мою святость. Вот какая беда! Вы знаете, перед чем мы стоим все время? Мы стоим перед громадной опасностью внутреннего признания или Христа, или его противника. И это зависит от чего? От того, в какой степени мы действительно видим себя грешными, в какой степени мы поэтому каемся и правильно молимся.
Уважаемый Алексей Ильич, ежедневные дела, связанные с выполнением долга, профессионального, семейного, хочется больше времени посвящать Богу, молитве, духовному чтению. Проблема времени, вернее, его всегда не хватает. Что вы посоветуете?
Очень просто. У нас времени невероятное количество. Однажды студенты мне стали жаловаться, нет времени. Я говорю, хорошо, хотите, я вам найду? Они, да, конечно. Я говорю, итак, беру часы. По моему знаку замолчать и почти не дышать. Пока до тех пор, пока я не дам другой знак. Началось. Я всего одну минуту только. Через минуту я дал знак всем. Ох, как долго было, как много времени-то. В том и дело, оказывается, вы обратили, может быть, внимание, что святые отцы оставили нам изумительные средства, которым мы можем пользоваться в любой момент времени. Вы слышите, в любой момент времени. Вот я сел, и никто не знает. Мне всего несколько секунд. А я от всей души могу произнести: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». А если я произнесу не раз, а, может быть, смогу и два, и три, кто нам мешает, интересно? Это нет времени? Как это нет времени? Да чем бы я ни занимался, на это у меня всегда найдется время. Но если лень, если нежелание, вопрос другой. Есть великое средство. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пресвятая Богородица, если хотите, спаси нас. Но с вниманием, чтобы не было болтологии. А да, Господи, все. Это называется молитва Иисуса. И что это такое? Что за чепуха такой, вздор? От всей души, с вниманием, благоговением и покаянием. Вот, на это уйдет несколько секунд. Слушайте, те, которые это делают, они могли с вами поделиться. Они делились и говорят, это все равно, что просто глоток чистейшего воздуха. Происходит умиротворение буквально. Психики даже, вот бы нашим всем тем, которые беспокоятся об этом, психики, нервов, прям успокоение, вы слышите? Мы, христиане, располагаем таким средством, которого никто не имеет. Вы слышите? Никто. Мы знаем это средство. В наших оно руках. И беда, если мы не воспользуемся им. Помоги Бог.
В чем, с вашей точки зрения, роль духовного отца в духовной жизни?
Если кто ходил за грибами, приходилось так, что потом не знаем, куда идти. Куда идти? Куда ни пойди, всюду лес. Вот мы и находимся в такой сейчас ситуации. То есть это всю историю, конечно. И как важно здесь встретить человека, который бы мог подсказать. Даже не так от себя, что я ходил. Это сейчас уже почти невозможно найти. Нет. А который бы сказал, я вот прочитал, человек, который действительно честный и знающий, и он сказал, что вот здесь надо пойти вот так. Промыслом Божиим сейчас у нас есть возможность приобрести литературу. Литературу. Это великое благо, я вам скажу. Я помню, когда нельзя Библию было провести. У меня отнимали же, Господи, на границе. Да. Евангелие. Сейчас, пожалуйста, каждый может иметь Евангелие. Но, слушайте, нельзя останавливаться на этом. Евангелие у всех. И у католиков, и у протестантов всех мастей. Все идут вот так, поднято, да здравствует Евангелие. Нет, уже, увы, этого недостаточно. Надо обязательно иметь и читать православное толкование Евангелия. Раз. Во-вторых, читать тех святых, которые действительно открывают нам вот это сокровище духовной жизни и путь. Вот мне кажется, что для нас очень, очень таким, я бы сказал, ну, первостепенной важности духовным наставником может быть Игнатий Брянчанинов. Почему? Не подумай, что я от себя это говорю. Старец Оптинский Макарий говорил, это просто великий ум. Варсонофий Оптинский говорил, это ангельский ум. Никон Беляев, Оптинский преподобный, говорил, его творение – это азбука духовной жизни. Вы слышите? Игумень Арсения Сибрякова, который, не знаю, может быть, уже канонизировали, по крайней мере, процесс шел, может быть, так говорит. Я читаю его творение, как творение святых отцов. Он же не был тогда канонизирован, Игнатий Брянчанинов. Игумен Иоанн Валаамский пишет, я как прочитал его еще юности, так до сих пор сохраняю его еще. Игумен Никон Воробьев пишет, лучшего руководителя для нашей жизни нет, чем его творение. архимандрит Иоанн Крестьянкин, держитесь Игнатия Принчанинова. Вы слышите? Если бы было мое мнение, то знаете, что можно плюнуть? Я смотрю, столько таких людей, такого духовного опыта, перед которым можем мы только склониться с благоговением. Все они, один за другим, восторгаются его творениями. Сейчас он продается. Кто имеет деньги, может быть, купите семитомник, восьмитомник, купите. Если читать не будете, хоть смотреть на него, он на вас. Вот так. Я очень советую. Это действительно руководитель. Это руководитель. Слышите, мы ищем руководителей. И, конечно, великое благо, если при этом вы найдете начитано в святых отцах, не в Бердяевщине какой-нибудь, да, а в святых отцах начитанного человека, да, который может вам прокомментировать и какие-то места Священного Писания, и может от святых отцов дать вам объяснение тех вопросов, которые возникнут. Он столб, центр Игнатия Принчанинова. Но очень было бы хорошо, если бы вы при этом нашли человека, который мог вам при этом и что-то подсказать, прокомментировать, объяснить. Это благо. Это благо. Но это не часто встречающееся благо. Более того, я вот тут говорил, что я приготовил. Тут многие отцы, как говорят, например, преподобный Кассиан Римлянин говорит, полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред от неопытности слышащих. Слышите, какие вещи? Святитель Феофан говорит, при искании духовника должен употреблять великую осмотрительность и строгое рассуждение, чтобы вместо пользы не нанести вред, вместо созидания – разорение. Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. Вы слышите даже как? Даже разлучаться? Петр Дамаскин, преподобный, предупреждает, «Много я получил вреда от неопытности советников». Поэтому, когда вот читаешь, вот Феофана Затворника, например, просились, примите меня, а он отвечает, «Вы предлагаете взять вас под свое руководство? Не могу и не понимаю этого дела. Оттого никогда не берусь руководить». Настоящего руководителя, как вы определяете его, не найдете. Живых действователей нет. Вы слышите, какие вещи? 19 век. Вы слышите, оказывается, какой осторожностью надо. Но великое благо, еще раз повторяю, если удастся найти человека, хотя просто уж не духовного руководителя, там в полном смысле слова, а разумного человека, который мог от святых отцов дать нам какие-то наставления, рекомендации и объяснения. Вот так.
Глубокоуважаемый Алексей Ильич, в чем особенности духовной жизни для семейного, женатого человека? Для вообще людей, которые живут вот в миру?
Я могу, конечно, немножечко порассуждать только об этом. Но к моим словам относитесь так, как просто мнение человека, который положил палец в рот и вот сейчас выскажет свое мнение. Потому что какое-то знание предложить я не могу. Вы знаете, Иоанн Златоуст называет семью малой церковью. Что это означает? Апостол Павел пишет, в церкви все благообразно и по чину добывает. Вот, оказывается, какая атмосфера должна быть в христианской семье. Я вам скажу, насколько это возможно – потому что иногда и дети, все это не так просто, но все-таки, насколько возможно, должно быть даже некий порядок в семье, жизни, порядок жизни. это, так сказать, внешняя сторона. Она очень много значит, кстати. Одно дело, когда полный беспорядок, все кверх тормашками, и никто не следит даже за этим. Так как привыкают настолько. Нет, и порядок. Надо учесть, что, оказывается, все внешние впечатления, так, они резонируют, они вызывают в душе соответствующий резонанс. Вы слышите? И этот, если когда вот на беспорядок смотрите, и в душе начинается даже беспорядок. И возникают значительные затруднения даже и для молитвы, и для занятий каких-либо. Дальше что можно было посоветовать? Я знаю некоторые, как делают. Они вместе читают молитву, вечернюю, по крайней мере. Утреннюю, допустим, невозможно. Вечернюю читают вместе. Детей приучают. С достаточно раннего возраста тоже участвовать в этой молитве. Если возможно при этом, не если возможно, читают при этом Евангелие. И не просто читают Евангелие, а тут же обсуждают, берут, открывают, что непонятно, читают толкование. Хоть немножко. Таким образом, вы знаете, изучается Священное Писание постепенно, так? Причем с каким? Православным пониманием Священного Писания, а не с этими ужасами, которые сейчас творятся на Западе. Как, например, в одном из современных катехизисов для юношей, католическом, кстати, катехизисе, католическом катехизисе, так, перевод пророка Исаии, где такие слова: «Се дева во чреве примет, родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Пророк Исаия. Перевод. «Вот молодая женщина зачнет и родит сына». Вы слышите, что творится? Вы слышите, что творится только? Кощунство. А эти открытки, где молодой Иосиф, и у нас тоже находятся, умиляются. Ой, какая красивая открыточка. Это же кощунство. Это под самый корень рубит христианство молодой Иосиф. Это что за семья? Что за безобразие такое? На Западе вообще Христа уже буквально не остается. Так вот, очень важны совместные молитвы, совместные объяснения этих. И еще один момент, который давно известен всем, и даже, я бы сказал, независимо от христианских убеждений, это совместное чтение литературы, хорошей литературы. Я помню, даже картина есть Меньшиков в ссылке, как они все вместе читают литературу. Все вместе. Это, знаете, это необычайно объединяет семью. Слышите? Это так важно, чтобы семья была единым телом, целостным телом, совместное чтение. Это замечательно. И поэтому те, кто могут, если это делать, обязательно это надо делать. Ну, вот так, это, так сказать, краткие размышления.
Алексей Ильич, пишет один из слушателей: «Мой старший сын не носит креста, все отрицает, имеется в виду веру. Ему уже 27 лет. Что делать?» Ну, по аналогии можно продолжить. «Мой отец не верует в Бога», или «мой еще кто-то в семье, близкий мне человек, не верует». Вот что делать?
Да. Нет, вы вот видите, вот вы, я только хотел сказать, а вы опередили и сказали мне. Ну, что такое? Прям искушение сущее. Да. Ну ладно, я еще раз повторю, а тогда вас. Мы допускаем часто такие ошибки, я удивляюсь. Мне звонит один: «Что мне делать? Я никак не могу своего друга заставить креститься». Я говорю: «Вы что, с ума сошли? Вы его убедите в вере, тогда он сам будет креститься. А вы что же перевернули все кверх тормашками?» Так и здесь тоже. Да зачем же заставлять носить крестик до тех пор, пока он неверующий или маловерующий? Надо объяснить, ответить ему на те вопросы, которые у него возникают, на те сомнения, которые у него есть. Объяснить надо, убедить человека, аргументировать надо. Приняв веру, все оденет. И не только крестик, а крест оденет. Все будет. Нужно начинать сначала, а не с конца, как вот мы с вами сейчас это слышали, речь идет о молитве. А мы с конца. Наконец я своего дурака причастила. Дурак, значит, простоял, все, подошел, ушел. Давай пол-литра, обещала? Оказывается, вот он, бедный, понес это иго, чтобы пол-литра его поставило. Ну, что это такое? Это, слушайте, это прям просто не понимаешь даже, куда какой-то здравый ум или нет. В вере надо убедить человека. Найти, если сами не можете, аргументов, поискать литературу надо соответствующую. Может, найти человека, который бы мог поговорить с ним. В вере, когда он поверит, все будет. И креститься будет, и крестик носить будет, и исповедаться, и причащаться. Все будет. Надо начинать сначала.
Алексей Ильич, а можем ли мы достигнуть обожения без причастия посредством только веры, исполнения заповедей и рассматривания творений?
Ну, вот вы знаете, на математических, вообще научных конгрессах, чисто научных конгрессах, начинают с чего? Выходит человек доклад, и вот говорит, вот у меня будет употребляться вот такой термин, он означает то-то и то-то. Разумно? Сейчас мы читаем слово «обожение». Да? Что это такое? Что это такое? Неужели мы не понимаем? Конечно, это приобщение Богу. Какое? Приобщена Богу вся тварь, вся Вселенная. Без него вообще существовать она не может. И человек, ну, человек имеет особую возможность этого приобщения. Причем конец этого обожения бесконечен, как, если хотите, бесконечен сам Господь Бог в духовном плане. Вот. Так и здесь поэтому. Почему же? Помните ветхозаветных пророков? Как вы думаете, было у них обожение? Или что это такое? От себя они говорили или от Духа Божьего? Да, какое-то, конечно, было. Речь о той степени, а не о возможности. А возможность обожения у всей твари есть. В том числе есть и у человека, о котором мы читаем. «Всякий, делающий правду, приятен ему». Вы слышите даже? То есть честно живущий человек, искренне, и он приятен Богу. То что значит «приятен Богу»? Понятно? «При» – приставка, соединение. Значит, и здесь происходит какой-то момент. Но того, той степени обожения, которую достигали в христианстве многие, многие, которых церковь называет святыми, такой степени обожения, конечно, невозможно приобрести вне христианства. Это невозможно. Спасение можно. Правый разбойник много добра сделал. Ныне же будешь в раю. Спасение – да. Ведь вы учтите, есть разные ступени. Есть спасение, что? За покаяние и смирение. Есть вторая ступень – праведности, когда человек искренне стремится жить по правде. Но, живя даже по правде, он понимает, сколько у него еще страстей. Ну, как мы и говорили. Тут у него и обида горькая, да, и возмущение там, и гнев, и прочие всякие вещи. Вторая ступень. Третья ступень, уже которую можно назвать действительно настоящей святостью, это достижение бесстрастия. Это очень высокая ступень, о которой один из святых говорит. Многие говорят о бесстрастии, но достигают его лишь единицы. Видите, сколько ступеней? Вот вам и обожение. Слово одно, а вариантов, видите, ступеней очень много.
Алексей Ильич, в Священном Писании слова «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуг перед свиньями». Кто такие псы и свиньи?
Первое, что здесь сказано вовсе не в смысле оскорбления. Это первое. Как весь, все Евангелие, оно насыщено приточным языком. И здесь просто показатель чего? Того, что для псов и свиней никакие драгоценности, это, которые у людей что-то представляют, не имеют никакой. Жемчужное, помните, у Крылова? Дедушки, Крылов, жемчужное зерно. Зачем оно? Разве не помните? Правда же? Правда, конечно. Так вот, в данном случае речь идет о чем? нужно быть осторожным и, я бы сказал, в своей миссионерской деятельности. Назову так. Можно поговорить с человеком, но видишь, все, непринятие остановите. Не доводите дело до раздора. Ни в коем случае. Прекратите. И поговорите о погоде, о птичках, еще о чем-нибудь. Нельзя. Если человек не принимает, он не готов в настоящий момент. Так же, как сытому, угощайте его сколько угодно. Он говорит, отстаньте вы с этой своей демьяновой ухой. Вот так. Так и здесь надо быть осторожным. Не быть настойчивыми ни в коем случае. Религия – дело свободы. Вот где свобода. Никакого насилия не должно быть. Только свобода. И поэтому надо смотреть, как человек принимает или нет. Не принимает – остановитесь. Вот о чем идет речь. А там дальше вы не написали. Чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Вот, оказывается, как надо быть осторожным. Будете настаивать, как у меня одна рассказывала теща. Она настаивала, тут они молодые, все. Она им говорит, вы посты должны, все. Он неверующий совсем. Он сказал, еще одно слово, я тебя выброшу с 5-го этажа. Точно. Видите? Чтобы, обратившись, не растерзали вас. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, вы признаете только православие, ведь Бог един. Ну, перефразирую, возможна ли духовная жизнь за пределами православия?
Ну, только сейчас я и говорил только что об этом. Мы же не отрицаем того, что определенная духовная жизнь была в Ветхом Завете. Была она или нет? Ну, кажется, сам Господь ссылается на это. Так что в этом вопроса нет. Была-то была, но какая? Какая и какие возможности? Вы знаете, стол может быть очень разным на столе. Может, корочка быть плесневая. Я думаю, тот, кто в ленинградской блокаде, я не знаю, вам бы что отдал только. Отдал бы свои бриллианты. Только если бы вы дали эту корочку заплесневелую, изъеденную мышами, дали бы ее, он бы был в каком восторге, правда? Но это корочка всего-навсего изъеденная. Так и здесь. Все зависит, еще раз я говорю, от степени возможного причастия. И повторяю, нигде невозможно достижение такого духовного совершенства, такой духовной чистоты и смирения и любви, как в православии. Оно только дает. Потому что в других, я вам скажу, религиях, даже там, где, кажется, достигали, не знаю уже какого только, ну, бесстрастия, что ли, или чистоты, вы знаете, что мы там находим? Ну, вот, например, ну, возьмите хотя бы буддизм, Будда что говорит? Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам получил нирвану, я он, я сам Будда. Слышите, что это такое? Вы слышите? По-моему, не требуется никаких комментариев. Все кажется человека, которого вы ни в чем не упрекнули бы. Если возьмете буддийские принципы «восьмеричный путь», когда вы прочитаете, вы скажете, так это же великолепно. Это же великолепно, восьмеричный путь спасения. Верно? Верно, великолепно, но какое? Ох, как святые отцы, да чего это глубокие психологи? И они показали, что гордость может пожрать, простите за такое слово, все страсти и разжиреть на них. Остается одна. Ее одной достаточно, чтобы человека погубить. Вот дело-то какое. Да и мы сами знаем, как подчас у нас какая-нибудь страсть, которая нас охватит, мы все, тут уже ничего другого не помним, ничего нам не надо. Ничего, только вот это вот страсть и все. Оказывается, есть вот это такое в человеке, когда одна страсть может вырасти за счет всех других. Кажется, может ее уничтожить все прочие страсти. Так что возможно. А насчет того, что один Бог, вот тут будьте осторожны. О, это идея сейчас, ой, как она развивается и проникает и к нам. Это вопрос чрезвычайно важный. высшей степени. Бог-то один. Кто он? Дух. Дух. Так. В религиях что мы видим? Для того, чтобы иметь какое-то, если хотите, ну, отношение молитвенное к Богу, так, то все религии создают определенный образ его. Моральный, иконографический, если хотите, духовный. Вот. Каждая религия имеет свой образ этого единого, кажется, Бога. И этот образ может быть как соответствующим в основном этому духу, а может быть доходить до прямо противоположного. До прямо противоположного. Посмотрите, как апостол Павел, другие обличали язычество, их богов. Кому они кланялись? Они говорили, Богу. Христиан обвиняли в чем? Безбожие. За то, что они поклонялись их богам. Апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром. Оказывается, Бога можно делить, этот образ в моей религии, такими чертами наделить, что это будет уже сатана. Я, оказывается, буду кланяться сатане, называя его Богом. Помните, как Христос сказал в Евангелии от Иоанна иудеям, «Ваш отец – дьявол», значит, те, которые были вокруг него. «И вы похоти отца вашего творите, вы слышите?» А они говорили, наш отец – Бог. Так вот, каждая религия имеет свой образ Бога, и этот образ и является Богом данной религии. Поэтому в каждой религии свой Бог. Пожалуйста, не смешивайте это. Потому что каждая религия своему образу кланяется. И этот образ может быть действительно богоподобным. Сам Иисус Христос, посмотрите, в посланиях, особенно Павла, называется образом Божиим, образом ипостаси Его Отца. Вы слышите? Даже Христос в каждой, еще раз повторяю, чтобы это усвоить, это очень важно. Потому что это сейчас, знаете, суперэкуменическая идея. Знаете, в этом в Ассизе проводятся эти собрания разных религий. Да, в Португалии там это Фатимский центр выстроен для всех религий. И все это проходит под флагом чего? Один Бог. Во всех религиях один Бог. Нет. В каждой религии свой Бог. Ему следуют те, которые живут в соответствии с этим образом. Ему кланяются, ему уподобляются, его нравственность исповедуют. В каждой религии. Это очень, очень важный такой момент. Ну, вот так, да.
Алексей Ильич, как вы относитесь к идее канонизации игумена Никона Воробьева? Спрашивают вас.
Ну, вы знаете, когда мне иногда задают вопросы, которые на данный момент не имеют возможности практического решения, то я говорю, ну, зачем спрашивать? Мне кажется, что сейчас едва ли это, наверное, возможно. Но, в принципе, что это святой человек, то в этом сомнений нет. В этом каждый, кто читал его письма, наверное, это видит, так сказать, истина сама о себе свидетельствует. Вот так. Но у меня есть один такой маленький такой момент, который затрудняет вот это. Поэтому я нигде никогда, ни одному митрополиту никогда не говорил, хотя со всеми знаком. Так? Ни одному. А знаете какой? Но это только между нами. Никому не рассказывать. Начнут копать. Я этого пуще всего боюсь. Зачем это? Зачем это? Посмотрите в 17-м году, что произошло. Сколько кощунств, надругательств было над мощами. Когда действительно Бог указывает, какие чудеса начинают твориться здесь. Вдруг чудеса, какие-то откровения кому-то. Но тут невольно все начинают, что здесь такое? И обретают. Это другое дело. А когда только потому, что канонизировали, начинаем копать, Простите, тут, конечно, меня осудят, там все, да, но я не могу это. Мне это так не нравится. И поэтому только из-за этого я говорю, ой, слава Богу, что пока не канонизировали. Все те, кто понимают, и так видят, что он святой.
Алексей Ильич, я хотел вот задать вопрос. Очень, мне кажется, интересный и важный. Вот в последнее время относительно напечатали предсмертный дневник святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. И там, в общем, он немножко, ну, как бы более живой, что ли, предстает, чем даже вот в тех дневниках, которые раньше передавались, вот более обостренно мы видим вот эту внутреннюю борьбу его с духовными вот искушениями различными. И вот я слышал, вы высказывались об этом, и было бы вот интересно ваше мнение услышать и ваш комментарий.
Пример Иоанна Кронштадтского очень полезный для всех нас, и он еще раз иллюстрирует слова апостола Павла. Не только инослава солнцу, луне, но и звездам. Вот. Мы как-то привыкли к тому, святой – все. Все уже. Уже все у него. И полная святость, и отсутствие страстей, и никаких ошибок. Какое заблуждение. Приходится часто говорить студентам, если бы вот этот праведный разбойник чего-то написал, когда он был разбойником, вы что, сейчас бы стали бы читать? Да. «Иже во святых отца нашего, праведного разбойника, благослови, честный отче, прочисти», да? Пожалуй, взвыли бы, что он мог написать в тот период, когда он был разбойником. Нельзя же так смотреть. Это первое. То есть периоду жизни много значит. Второе в отношении Иоанна Кронштадтского сейчас. Он очень искренний и откровенный человек. И он показал, он находился на том уровне, я бы сказал, вот обожжение, при котором страсти у него еще не были искоренены. Вы слышите? Но посмотрите, как он боролся с ними. Как он боролся. Причем пример замечательный. Тут же осудил, он пишет, осудил вот я этого. Тут же я обратился к Богу моему, Господи, прости меня. И вновь пространство я почувствовал в душе моей. Я не знаю, многие ли знают, что такое пространство в душе моей? Освобождение от греха. А душа не сжата была этим, знаете, прессом греха, а пресс снят. Освобождение, пространство в душе моей. Вы слышите, тут же каялся. Ух, какой замечательный пример. Так что не смешивайте, пожалуйста, дар исцелений. Исцеление. Посмотрите в деяниях апостолов. Посмотрите, какие получали. Крестились и сразу получали эти дары. Исцеление, говорение языками, пророчество. Они еще не были освобождены от страстей. Еще не были. Это им предстояло. Они, видя это, смирялись и умоляли Бога, чтобы очистил их. Так вот и в данном случае. Иоанн Кронштадтский – это замечательный образ, замечательный пример, который показывает нам, как мы должны относиться ко всем тем фактам, когда мы впадаем в какой-либо грех. Причем какой грех-то, обождите, он не думает, что он какое-то преступление. Осудил, разгневался. Ну, почитайте только его. Видите, какие грехи-то? Вот и оказывается. Так что его праведность, она была на своем уровне. Вот так скажем. Это, конечно, не Серафим Саровский, который достиг действительно этого удивительного просто, удивительного совершенства. Серафим Саровский. Нет, он не Серафим Саровский, это совершенно очевидно. В нем эти страсти были. И он об этом откровенно пишет в своих дневниках и показывает нам пример правильного отношения к своей душе. Вот к телу мы пытаемся относиться правильно. Как чего-нибудь заболело, так давай лечить. Душа заболела, меня гневно, не могу. Так, и я нисколько не забочусь об этом. И сам себя мучаю. А он говорит, не мучай себя, обратись от всей души к Богу, и почувствуешь пространство в душе своей.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как я, спрашивает один из слушателей, могу достичь острого ощущения своей греховности?
Избави Бог стремится к этому специально. Избави Бог. Потому что тогда мы сами себя будем убивать, и все. Это должен быть естественный процесс правильной духовной жизни приводит к ощущению, к видению своей греховности, приводит. Ни в коем случае нельзя на себя, знаете, себе внушать. Что вы, избави Бог внушать себе, я такой грешный. Ну, потом, я могу, конечно, говорить о себе, что я грешный. Попробуй только вы мне сказать, что я грешный, я вам покажу тогда. Да, вот ни в коем случае нельзя этого делать. Это естественный процесс. Кто-то хотел, чтобы побыстрее деревце выросло и вытащил с корнями. И оно погибло. Так и здесь. Как это происходит? На это отвечает Симеон Новый Богослов, преподобный. Вот его слова. Тщательное исполнение заповедей Христовых, слышите? То есть понуждение себя к исполнению заповедей Христовых, научает, то есть открывает человеку его немощи. Слышите? Мы потому не видим своей греховности, потому что и не думали принять решение жить по заповедям Евангелия. Если бы мы решили не осуждать никого, правда? Не завидовать, не гневаться, так? Не тщеславиться. Вот если бы решил я, о, тут же бы я, тут же увидел бы, до чего же я хорош. Тут же увидел. Ни одной заповеди не могу исполнить. Мы не приняли решение. Поэтому вот оно, вот ответ на вопрос. Понуждение себя, решение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых начнет открывать мне мои немощи, мои грехи, мои страсти. Вот какой процесс. То есть естественный. Никакого самовнушения. Да избавит Бог от него.
Как относиться к мытарству, ну вот описанному, допустим, святой Феодорой, и вот в наше такое время, когда для людей огрубело сердцем, вот эта образная картина яркая, она может ли помочь при подготовке к исповеди?
Помните, ангел Макарию Египетскому сказал так, когда показал ему, «Все, что ты видел здесь, является только слабым подобием того, что там есть на самом деле». Слышите? Самое слабое подобие только того, что там есть. Я, ну, на эту тему можете прочитать. Есть одна небольшая книжица, такая называется «Из времени в вечность», да, одного профессора. По-моему, Иосифов фамилия, да. Там у него есть, да, там как раз и вопрос об этом. Как раз он и приводит там и святых отцов, и другие, так сказать, мысли. Вот так.
Алексей Ильич, что делать, если достиг понимания своей греховности и немощности борьбы с ними? Возникло ощущение тупика. Что делать? То есть, а дальше-то что?
Ну, это опять вопрос проистекает из того, что это видение может быть верным только тогда, когда мы понуждаем себя к исполнению заповедей, а не просто так виден. Действительно, если я хожу, граблю, убиваю там и прочие всякие вещи, но я вижу, что я грешный. А требуется в данном случае понуждение себя к жизни по Евангелию и молитва. Молитва покаяния. Без молитвы покаяния и без понуждения себя к евангельской нравственности, как мы вот это с вами уже слышали, читали, невозможно прийти в нормальное состояние, при котором действительно это мое видение будет мне полезным и будет стимулировать меня к более правильной еще жизни. И тогда Господь будет помогать мне. Вы знаете, не сомневайтесь, бесы видят все, что у них есть. Они же видят, какое зло они хотят творить. И остаются бесами. Так что мы должны не просто констатировать так, что ну вот что, ну есть у меня грехи, есть и есть. Душа моя молчит. Что проку от этого? Никогда проку от этого не будет. То есть, более того, могут быть неприятные очень вещи. Покаяние необходимо и молитва. покаяние, молитва и понуждение к правильной христианской жизни. Вот тогда откроется бесконечная перспектива развития, развития духовной жизни в нашей душе. Только при этом условии. То есть должна быть не просто какой-то объективной констатации. Никакого проку в этом нет. Бесы все это видят. И остаются бесами. Вот так. Так что надо им не уподобляться. А нужно каяться. Нужно каяться. И жить по Евангелию. И каяться тут же, в любом нарушении. Тогда мы увидим, как раздвигается стена и открывается бесконечная даль.
Алексей Ильич, вот такой вопрос в продолжении сегодняшней темы. Вот если разница между восточными религиями и христианством, она очевидна, и в том числе благодаря вашим лекциям, то у многих моих знакомых возникает такой вопрос. А чем конкретно православие отличается от католицизма и протестантизма? И литературы много, а вот именно сущностного различия им непонятно. Один мой знакомый, хоть и родился на 7 января, так стал баптистом. Вот. И хочется как-то помочь и объяснить, но поскольку, видно, самый внутренний такой вот понимания не имею, вот скажите, пожалуйста, вкратце, если можно.
Я думаю, что он бы мог увидеть то серьезное различие, которое существует между католицизмом и православием, посмотрев на великих святых католической церкви, на так называемых учителей церкви. Я привожу это же в лекциях, и где-то есть у меня лекции, где я цитирую буквально их. Да. Ну, вот представьте, Дух Святой шепчет Анжеле, там, блажен Анжеле, «Дочь моя, возлюбленная моя, я люблю тебя! Я любил и апостола пророка, но никого так не любил, как тебя любил! Она входит в Бог Христов, она пьет кровь, кровь это, издание ее, на русском языке же издание, причем переводили, это не какие-то фальсификаторы, это переводили люди, которые положительно относились». Возьмите других святых. Ну, вот последняя сейчас Тереза Маленькая, так называемая младенца Иисуса. Она что там пишет? Вы посмотрите, какие вещи. Ее называют младенца Иисуса. То есть она все время вот эти скульптурки маленькие украшает цветами, водилась. Она скончалась в 23-летнем возрасте. И, что называется, играла в куколку Христа. Но посмотрите, что у нее, что только она пишет. Какие? Роман. Вы понимаете, роман настоящий. Во-первых, она пишет, что я пришла в монастырь, чтобы стать великой святой. Но я, правда, ошиблась. Я думал, что я буду великий святой вот в каком-то обычном смысле, да. Но я действительно стану великой святой. Я буду любовью в сердце матери моей церкви. Слышите, она будет любовью. Не Христос, не Богоматерь уже. Или пишет свою встречу со Христом. Мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. И утонула маленькая Тереза во Христе, как капля в океане. Вот только надо им просто дать почитать. Это повесть моей души. Надо же посмотреть. Или Тереза Великая, которой Христос является и говорит, «Да ныне я был Бог твой, отныне я не только Бог твой, но и супруг твой». Вы слышите, какие вещи? У нас, пожалуйста, есть песнопение «Жених мой». Слушайте, я думаю, все понимают разницу между женихом и супругом. По-моему, объяснять не нужно. Что вы? Что там происходит? А Игнатий Лойола? Это основатель ордена иезуитов, книга которого «Духовные упражнения» во всех монастырях находится, католик, во всех монастырях. Вы слышите? Что там? Что такое духовные упражнения? В чем состоят? В развитии вот способности воображения. И это, оказывается, духовное развитие воображения. Вы только почитайте, просто диву даешься, до какой деградации может дойти. Представьте себе, и начинает описывать. Ну, например, сидит молодая девушка, читает Священное Писание, и вдруг является ангел. Представьте себе, как она испугалась, как она изменилась в лице. Да, представь себе, как вот он ей говорит, как она отвечает. Представь себе, как она идет потом по холмам и горам и долам к Елизавете. Представь себе эти пейзажи. Вот непрерывное развитие воображения. То, что категорически запрещено всем святоотеческим наследием первого тысячелетия. Вы слышите? Почему запрещено? А потому что человек начинает себе целые фильмы в голове прокручивать и называет это духовными, вы подумайте, упражнениями. Даже нет мысли о том, что духовные упражнения в чем состоят? Понуждение себя к молитве о своих грехах, рассматривание своей души и очищение с помощью покаяния. Понимаете, в чем дело? Все извращено. Ну что вы, рыцарь Игнатий Лойола. Вот, понимаете, вот такие примеры, это вам, если вы хотите что-то, чтобы человек что понял с католицизмом, взять эти примеры, взять и показать, и скажи, как ты считаешь, ты хочешь быть в такой религии, да? Тебе нравятся романы со Христом? Ну, голубчик, тогда уж, тогда не спорю, ну, пожалуйста. Это то, что касается католицизма. Я уж не говорю о другой стороне, о папизме, когда Христос сказал, «Мое царство не от мира сего», а наместник Христа является кем? Главой государства. От мира сего. Это наместник Христа, определение которого сами по себе, а не согласие церкви. Вы слышите, подчеркнуто, а не согласие церкви являются истинными, когда он говорит с кафедры, как верховный пастырь и учитель. Человек выше церкви – это что такое? Это откуда? Что сказал Христос Петру, когда тот начал ему, «Господи, не будет с тобой, отойди от меня, сатана!» Вот как? Здесь нет. Ну что вы, это что такое? Это в отношении католицизма. В отношении протестантизма, я вам скажу, я не знаю, это нужно это или нет, так там вообще вещи, вообще совсем, ну, просто скажу только, чтобы вы знали, это очень важно. Верующему человеку, вы слышите, это черным по белому написано, верующему человеку во Христа прощаются грехи прошлые, настоящие и будущие. Ура! Ура! Наконец решена эта тяжелейшая проблема. Проблема чего? Все время совесть подсказывает, ты не так делаешь. Да, и как же такое, говорит? А очень просто. Как прощается? Что значит прощается? Оказывается, вот каким образом. Да, мы остаемся грешными, но чужая праведность, это они так называют праведность Христа. Я вам прям, я цитирую вам эти термины. Но чужая праведность закрывает от Бога наши грехи, и мы становимся невиновными перед Богом. Вы слышите? Если вас интересует кого-то, то я бы очень посоветовал книгу, которая наверняка продается. Это «Патриарха Сергия Старгородского. Православное учение о спасении». Там он приводит массу высказываний святых отцов и разбирает это. Подумайте только! Поэтому, если кто хочет, чтобы его прощались не только прошлые, но и настоящие будущие грехи, переходите быстрее, пока не поздно, из православия туда.
Простите, Алексей Ильич, вот к поясу Богородицы уже сегодня вспоминали. Мой зять, сославшись на священников, которые сказали, зачем вы стоите, есть частица этого пояса. И он действительно вышел из очереди и не давал мне даже внучку. Но все-таки я ему привела свои аргументы, вот с внучкой мы приложились, а хотелось бы вашего комментария.
И дальше что вы приложите дальше?
Дальше, это рассказать о своем ощущении или ощущении...
Приложились, и
что? Для меня вопрос вообще не стоял, это как просто попить, как вздохнуть.
Ох, я вам и говорю вот так, будем стоять, да, искренне, с верой, только во что. Помните, как Христос, когда за ним ходили, чудо вы ищете, пятью хлебами напитал, и все двинулись, не он ли это, мы все ищем чего? Чудес, не исцеление души от страстей, а ищем чего? Земных благ. Каких? Разных. И это, я вам скажу, беда. Потому что можно быть действительно искренне верующим в каком плане? Господи, очисти душу мою от всех гадостей, которых у меня полно. А можно, Господи, вот чтобы было благополучие внучке. Правда же это очень ценная молитва? И еще что-нибудь, и так далее. Освети меня, да. И что это такое, не знаем. Так что не будем умиляться вот этому колоссальному количеству. С чем, главное, стоят люди? С желанием действительно очищения души от всякой скверны? Или от искания чуда, искания благополучия, искания решения проблем земных и так далее? Если все второе, то скажу вам, чистое язычество, стопроцентное язычество при стопроцентной православной форме.
Знак равенства поставить, частица и пояс.
Вот. Одно и то же. Одно и то, какая же разница-то? Вы что думаете, если из большой чаши причаститесь, 7-литровой, то благодати будет большой. Если пол-литровой, то уже благодати меньше будет. Что это такое за... Простите, это что такое? Ну, разве это можно? Так, при чем тут? Благодать не измеряется величиной предмета.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, каким должен быть православный мужчина? И еще почему в храме обычно женщин гораздо больше, чем мужчин? Спасибо.
Нет никакого различия перед Богом между мужчиной и женщиной. Помните, когда саддукеи задавали вопрос Христу? Он сказал, там не женятся и не выходят замуж, но все будут как ангелы Божии. Поэтому в плане духовной жизни все принципы и все требования совершенно одинаковы, независимо от того, мужчина или женщина. И мужчина должен относиться к этим принципам духовной жизни так же, как и должна относиться женщина. Полное равенство. А в отношении того, что почему женщин больше, а мужчин меньше – это объясняется психологически. Женщины больше живут сердцем. Мужчины больше живут головой. И поэтому мужчине надо сказать, а почему? Женщины говорит друг, ты причалась? Нет. А что это такое? Ох ты, давай иди исповедоваться, причаститься. Ты даже не спрашивает, а что это? Зачем это? А мужчина скажет, а зачем это? А зачем? Но если жена скажет, пол-литра поставлю, ну, это другое дело, понятно. А так зачем? Понимаете? Мужчины привыкли осмысливать больше, чем женщину. Женщин более открытая душа. Они часто самой интуицией просто ощущают ту святыню, которую мы по грубости своей, мужчины, не всегда ощущаем. Но главное, что мы привыкли, ну, рассуждать. Женщины больше привыкли чувствовать. И в этом вся причина.